Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Надеюсь, что наши ответы не будут прерываться, потому что я сейчас немножко эфир с прерыванием слышал. Меня зовут Андрей Бычков, в студии сегодня Вера Грибанова. Ой, простите.
Павлова. По привычке.
Что поделать, у нас
всем добрый день, да.
Случилась метаморфоза в течение долгой жизни нашей программы.
Всем добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели, а мы в прямом эфире сегодня. В студии.
Да, меня улыбнул комментарий нашего постоянного слушателя Андрея, который написал: «Здравствуйте, о звезды радиоэфира, Андрей Евгеньевич и Вера Александровна».
Здравствуйте, Андрей, мы забыли,
Андрей.
Как вас.
Ну, тогда уж напишите тоже отчество.
Да, напишите, пожалуйста.
Мы вам будем по отчеству. Да, сегодня у нас тема, знаете, нет более традиционной рубрики у нас, чем обсуждение
Нобелевской премии
по химии. Да, на этой неделе объявлены лауреаты, и мы сегодня поговорим о теме этой премии. Ну, там много-много что есть обсудить с нашим гостем Андреем Викторовичем Головиным, доктором химических наук, профессором, заместителем декана по науке факультета биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета. Андрей Викторович, добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли к нам в субботний день лично. Нам всегда это очень приятно.
Да. Вам как комфортнее, так сказать, по имени-отчеству или по имени?
Как хотите. Лучше по имени, наверное.
Ну, у нас такая неформальная, в общем, беседа у нас.
Да, в неформальной беседе. На конференциях, да, все или на защитах, все, конечно, по имени-отчеству, просто поясню для наших гостей. Но тогда предлагаю первый вопрос нашему гостю. Нет, давайте так, я просто зачитаю пресс-релиз, а потом попросим нашего гостя прокомментировать. Итак, в 2024 году Нобелевскую премию по химии присудили за исследования в области белков. Премию разделили между собой трое ученых. Первый – это Дэвид Бейкер из Вашингтонского университета в Сиэтле. У него, кстати, есть собственный институт исследования белков. Он получил премию за создание новых видов белка и компьютерный дизайн белков. И два других человека – Демис Хасабис и Джон Джампер. Они, кажется, из Google DeepMind. Они разделили вторую половину премии за прогнозирование структуры белка. Вот такое. Со стороны, может быть, людям не очень понятно, в чем, так сказать, новизна, чем это вообще полезно.
Андрей, я тебя немножко дополню, можно? Вот не просто
пожалуйста,
за как бы предсказание, да, а, наверное, вот можно расшифровать, это некая модель, да, модель искусственного интеллекта, которая помогает решить там вот эту структуру. Ну, как я поняла, может быть, я не понимаю.
Решить любимую задачу химии.
Да,
как бы синтезировать не абы что, а
заданной структурой, и понятно.
Да, заданной структурой, и в результате даже из этого моделирования отбирать из этих результатов, которые компьютер, ну, или искусственный интеллект, сейчас можно по-другому называть, намоделировал, как бы из этого еще отбирать жизнеспособные варианты. Но это мы немножко забегаем вперед, мы как раз сегодня об этом и поговорим. Ну что, Андрей, расскажите, пожалуйста, тогда вот за какие, ну, вернее, правильно ли мы сформулировали, за что была выдана Нобелевская премия?
Ну, в целом, конечно, этот текст верный. Тут надо отметить, что вот это все-таки люди, которые немножко по-разному сделали вклад в эту область. Если сотрудники DeepMind на самом деле, в принципе, занимаются машинным обучением и всякими технологиями, связанными с данными, которые могли быть использованы более эффективно, применяя именно методы машинного обучения. Да, кстати, можно я сразу сделаю оговорку? Я не буду говорить про искусственный интеллект. Потому что о чем я рассказываю, это все-таки методы машинного обучения.
Да.
И как бы то, что мы обычно вкладываем в интеллект, это некое творческое начало, здесь, конечно, в принципе, отсутствует.
Да.
Итак, у нас есть эти люди, сотрудники DeepMind, которые в какой-то момент сосредоточились на проблеме предсказания структуры белка, опираясь на его последовательность. И, учитывая свой, конечно, да, какой-то очень большой опыт и значительные знания именно в области машинного обучения, они принесли в эту область, ну, стремительный рывок. Допустим, если есть такое специальное соревнование среди любителей предсказывать белки, ну, это, как правило, биоинформатики, которые оптимизируют свои алгоритмы. Это соревнования, они там дают им, в этом соревновании они получают последовательность, и для которой структура неизвестна. Но кто-то знает эту структуру, тот, кто ее экспериментально определил, они начинают ее предсказывать, и потом, кому это предсказание получилось лучше по сравнению с экспериментом, тот и победил.
А ну, что за приз победителю?
Какой приз? Да никакого, наверное, это же не важно. Главное, это...
Нет, ну, может быть, там какой-нибудь, нет, не знаю, нет, в базе же... как-нибудь указано будет.
Это научное соревнование, суть которого, конечно, просто поучаствовать и оценить, ну, то есть сравнить себя, действительно, актуальное сравнение на одной и той же самой выборке. Это, на самом деле, часто в науке бывает редким, потому что каждый делает что-то по-своему, а потом сравнить все это трудно. Вот, и... До определенного момента, ну, будем считать, что года до 2019-го, средний уровень качества предсказания был, находился на уровне 50, скажем так, процентов некой метрики. И это можно было оценить, что, в общем, вероятность того, что белок будет предсказан хорошо, она относительно невысокая. Потом появился AlphaFold 1, и резко AlphaFold от людей из DeepMind, и он резко увеличил качество, ну, примерно до, там, 65%.
Давайте поясним, Андрей. AlphaFold — это название некой, как там, программы или...
Да, это, скорее всего, название программы и модели.
Угу. С помощью которой как раз вот, коллеги из DeepMind занимались решением, предсказанием структуры.
Нет, они так назвали модель, потому что эти нейросетевые модели — это, ну, просто здоровенный файл с весами. И, ну, там, плюс какая-то архитектура самой сети. И это, вот это все, совокупность этой модели, плюс некая обвязка из скриптов, которые это запускают, они назвали AlphaFold.
Угу. А fold, наверное, родственно слову folding.
Да, да. Но
мы поговорим об
этом. Да, здесь много можно что сказать. Вот, и, короче, после этого соревнования они публиковали статью, но... не стали публиковать исходный текст программы. Ну, потому что, в принципе, сейчас хороший тон в области научной — это показывать открытый код программ. Они сказали, что они будут доделывать. И потом, через какое-то время, они выпустили AlphaFold 2, который, собственно говоря, уже показал точность под 90%. И они тут же показали код этой программы, модели, все открыли. И это привело к тому, что люди поняли, что с очень высокой степенью вероятности они могут предсказать структуру белка или даже комплексов белков, там уже вероятность правильного ответа ниже, ну, зная только последовательности.
Угу. А вот по времени я хотела бы уточнение небольшое сделать. В 2010-м была основана компания, вот, DeepMind, если я все правильно нашла. И вот само это открытие, ну, не открытие, а вот, как вы сказали, AlphaFold 2, да, то есть вот этот код, программа ее, видимо, там, да, какая-то доработка была.
Набор коэффициентов.
Да, в 2020 году это удалось коллегам, вот, Хасабису и Джамперу. То есть примерно 10 лет, видимо, ушло на, ну, как я себе вижу,
да, мне кажется,
это... Либо они с каким-то уже бэкграундом пришли.
Если посмотреть статьи Хасибиса, то видно, что, в принципе, он занимался чем угодно. Вплоть до эффективной разработки программы для игры в Go. Наверное, вы помните.
Кто-то из них там, по-моему, шахматистом
да, вообще да, изначально был. Да, это все, они занимались всем, чем угодно. И там, если вы пойдете на Google Scholar и посмотрите статьи Хасабиса, статьи по биологии, там, ну, не большинство, мягко выражаясь.
Угу.
Ну, вообще здорово получить Нобелевку по химии, начиная с того, что ты шахматист.
Я так понимаю, что задача-то была в том, что, ну, они оперируют данными, А здесь данные биологические, вот на эти, ну, как биохимические, вот на этих данных удалось сделать этот прорыв. То есть он, может быть, произошел бы и в другой области, да, если бы обстоятельства как-то по-другому сложились. Может быть, они какую-то задачу другую могли решить.
А давайте, может, с бейк начнем. И вот самых-самых основ, чтобы вообще понять. Потому что наверняка наших слушателей, я вижу среди наших слушателей продвинутых, вот, но, скажем так, большинству, наверное, все-таки может не очень понятно. Я чисто ради смеха скажу такое словосочетание, которое уже почти не используется, но для народного-то хозяйства. Вот в чем это моделирование может быть полезно? Давайте начнем с Бейкера. Чем он занимался?
Бейкер, вообще надо понимать, что, конечно, люди давно пытаются моделировать белки, использовать, применять молекулярное моделирование по отношению к белкам, и из этого получать какую-то дополнительную интересную информацию. Бейкер поставил, и, естественно, всегда стоит большая проблема, стоит в том, она, что мы часто, белок имеет сложную структуру, мы об этом, может быть, еще поговорим. Но эта структура, она настолько там сложная, что там ее на расчет одной последовательности, там какие-то даже уже вокруг глобального минимума, может уйти очень много времени. А вот представить себе, что еще можно делать исследования не только в пространстве структур, но и в пространстве последовательностей, это вообще никому в голову не приходило. И Бейкер, в принципе, начинал с того, что он пытался придумать относительно быстрый алгоритм для того, чтобы тоже предсказывать структуры белков из последовательности, и это все опиралось на методы Монте-Карло. А потом, исходя из того, что там можно было легко менять какие-то фрагменты, там можно это почитать, оказалось, что можно эти фрагменты, собственно говоря, адаптировать и к сканированию области пространства последовательностей. И тогда у нас получается, что Бейкер был один из первых людей, кто действительно реализовал какой-то подход к тому, что можно подбирать последовательность под желаемую структуру. И это, собственно говоря, у него уже существует, эта идеология, вот этот фреймворк Розетта, я думаю, что он уже в районе 30 лет это развивает. Первые искусственные белки у него, абсолютно искусственные, которых нет в природе, им были предложены уже, по-моему, уже около лет там, 15-20, я сейчас боюсь ошибиться, потому что там есть разные у него варианты. И вот, в общем, в итоге сейчас все это активно, его работа двигается в сторону того, что вот эти уже подходы, которые раньше были молекулярно-механические, они становятся уже, опираются в основном на, конечно, алгоритм машинного обучения, там, типа диффузии, галлюцинации и прочее.
Так, давайте, может быть, я даже не знаю, поотвечаем на вопросы, потому что внезапно их посыпалось очень много. Ну, хорошо, сначала вопрос от Андрея Михайловича.
Наш что постоянный является, слушатель.
Да, результатом прогноза структура соответствующей молекулы.
Андрей пропал, я продолжу. Так, я так понимаю, вопрос был, что является результатом прогноза, структура соответствующей молекулы или что-то другое, да. Вот это было.
Да, вопрос. Именно структура, а именно положение всех атомов в пространстве.
А вот еще к вам вопрос, Андрей. Решаете ли вы такие задачи на вашем факультете? Можете ли вы поделиться соответствующими дата-сетами с коллегами там из других факультетов?
Занимаемся ли мы обучением? В каком-то смысле мы пытаемся, мы, надо признать, что все-таки, давайте я начну немножко издалека. Значит, мой научный интерес, я который сформировался после защиты докторской, это был дизайн ферментов. Это было в 2015 году, и сейчас мы, в общем, активно продвигаемся уже к тому, что у нас есть более-менее приличные вычислительные подходы, которые позволяют это делать, ну, достаточно, я считаю, что, ну, максимально возможным уровнем качества на сегодняшний момент. И, естественно, мы пытаемся использовать все, что у нас есть на сегодняшний момент в области дизайна, путем и добавления своих каких-то опциональных нам необходимых элементов. Сейчас мы активно модифицируем модель диффузии для построения белков, для того, чтобы мы могли именно делать это по отношению к ферментам, потому что есть свои нюансы. Датасеты. Надо признать, что своих датасетов тут, наверное, о них говорить достаточно бессмысленно, потому что все, основной датасет наш — это банк структур PDB.
Угу. Все им пользуются.
Но мы еще, конечно, обучаемся на результатах молекулярного моделирования именно работы ферментов, но это, так сказать, всегда можно самим насчитать, и, в принципе, мы готовы делиться, конечно, да.
Угу. А Розеттой вы пользуетесь или нет?
То тем вариантом фреймворка Розетта я пользовался, наверное, последний раз лет 7 назад. Угу. Это у меня там, я делал, это у меня в статьях отражено, это там связано с обзимами, там мы действительно генерировали какие-то разнообразия. А вот, конечно, последнее время, последние там 4 года мы полностью сосредоточены исключительно уже на методах, которые используют машинное обучение.
А вот смотрите, многие пишут, что вот Розетту очень хорошо получается использовать у группы Бейкера, его института, а у всех остальных не получается. В чем может быть причина?
Да, почему?
Это, так вы знаете, потому что, это я объясню, на самом деле для того, чтобы Бейкер в итоге, из-за того, что, наверное, был упорный и действительно какой-то очень предприимчивый, он в итоге очень много ресурсов в этот процесс вкладывал. И в итоге он создал, на самом деле, фреймворк, а не готовую программу, которая выдает ответы. И в этом фреймворке там были разные аспекты, вот, там, моделирование белков, там, цинковые пальцы и так далее. Все это было как-то разнесено по разным, как они называют, протоколам. И, естественно, что вот то, как это, насколько вообще в целом это сложная задача, это вот было разбито на много маленьких подзадач. Вот умело пользоваться сразу всем этим диапазоном инструментов, ну, наверное, для этого нужно потратить очень много времени. И при этом вероятность того, что ты догонишь Бейкера в его публикациях, она будет невысока, потому что у него уже большой опыт. Mm-hmm. Вот. А, и поэтому, наверное... Нет, люди пользуются... Есть группы... Но, на самом деле, я не буду никого обманывать. В большинстве случаев удачные публикации с использованием Розетты сделаны выпускниками Бейкера.
Учениками. Понятно. Ну, это, наверное, логично, но, если да. У тебя есть... В конце концов, он же эту штуку и разработал. То есть, да. Ладно бы он какой-то взял открытый, open-source, да, и у него просто по каким-то причинам. Ну, он же разрабатывал, причем, насколько я понимаю, чуть ли не с 90-х годов. Да. То есть, это вообще впечатляет. Он долго шел к этому. Так часто, кстати, бывает, мне кажется, в Нобелевских премиях, что вот у человека есть прям вот какая-то генеральная линия, и он к ней...
Он ее придерживался, Андрей, да?
И он его придерживался, да. Потому что он еще и премию получил от Брина, значит, от главы Mail.ru вот за открытие до этого. Угу. Не открытие, а достижение в медицине. Вот. Кстати, про медицину тоже поговорим. Давайте ответим. Вот слушатель Дмитрий, не буду его фамилию, не знаю, насколько персональные данные, спрашивает, современная Нобелевская премия – это открытие, прорыв чего-то нового, или это просто кропотливая работа, достижение какой-либо цели?
Ну, знаете, я не Нобелевский комитет, и у меня нет даже представления о том, каких политических там у него доктрин придерживается. Я могу сказать просто про свою область. Мне кажется, что Альфа-Фолд, безусловно, рывок. И то, что это было оценено по достоинству, это, ну, скорее хорошо. Единственное, что это идет в противоречие с предыдущим опытом об премиях, когда люди там 30 лет что-то делали, потом 30 лет это еще как бы оценивалось важность от их дел, и только потом,
давали премию.
А тут, понимаете, там в 19-м году Альфа-Фолд 1, в 22-м Альфа-Фолд 2, в 24-м премия.
Может быть, это связано с тем, что очень перспективно вот этот метод, и он действительно позволяет в медицине, например, достичь прорывных результатов.
А вот я, кстати, как раз хотела предложить вам во второй части, может быть, передачи, Андрей, более подробно этого коснуться. Да. Вот какой прогноз можно сделать, да, на основании вот этой, ну, премии вообще, основании того, что коллеги, ну, чего им удалось добиться, да, как это может отразиться на медицине, да, конечно, и прикладных, да, областях.
Наверное, поэтому Нобелевский комитет так и это все подчеркнул, потому что это сейчас действительно может быть сильным толчком фарминдустрии.
Как вы знаете, иногда говорить переоценить сложно. Значение переоценить сложно. Может быть, это...
Я пока не готов.
Мы, кстати, как-то приглашали научных журналистов, которые целенаправленно занимались несколько лет исследованием Нобелевской премии как явление и пытались понять мотивацию Нобелевского комитета. Они же ведь в какой-то момент начали снимать секретность с приглашений, да, там, по-моему, 50 или 70 лет прошло, и начали открывать вот эти документы. Вот, и, ну, главный вывод, который был сделан, чем больше тебя номинируют, неважно кто, твои коллеги, ну, если ты большая группа, которая работает с большим количеством, там, не знаю, коллег из других, может быть, стран, из других институций. Ну и вообще, в принципе, если у тебя есть активные выдвигатели, которые год за годом тебя выдвигают, то вероятность существенно выше. Вот такой был вывод сделан. Ну, в каждом случае оно бывает, наверное, чуть более индивидуально. Хорошо. Давайте дальше пойдем.
Да.
Я надеюсь, меня слышно.
Да, слышно.
Давайте,
хорошо.
Может быть, все-таки еще чуть-чуть про методологию. Я вот, когда читал про все это дело, я наткнулся на слово «фолдинг». Угу. Вот, Андрей, можешь пояснить нам, у нас 4 минуты до перерыва, что это вообще такое?
Ну, то, что я понимаю под фолдингом, это процесс сворачивания белка, сам процесс. Он может быть достаточно сложный. И, в принципе, любопытствующие люди могут на Википедии посмотреть.
Я уже зашла.
Да, в проект Folding at Home и увидеть, что действительно это гигантские расчеты, это очень сложно. И самое, наверное, интересное стоит в том, что промоделировать фолдинг в компьютере можно только для тех белков, которые могут ренатурировать. Не для всех белков. Поэтому получается, что это достаточно сам себя процесс фолдинга, это моделирование, как из линейной формы образуется белок. Но это справедливо не для всех белков.
Подождите, что... подождите. Из линейной формы образуется белок. То есть, как это, из линейной формы,
ну, смотри,
сложная
у тебя...
структура. Да. Да? Она у нас, да, третичная, вот... мне память, да, не отказывает. Да, да? Да.
Наверное, ренатурировать – это антоним денатурации. Да? То есть, когда мы его вот,
ну, сначала белок... сворачиваем, да, его как...
У нас есть свой свернутый белок, мы, да, его нагреваем, он разворачивается.
Это денатурация.
Да, а потом медленно остужаем, и он сворачивается обратно. Угу. То же самое. Но, как вы знаете, на примере куриного яйца это не работает. Не всегда,
да,
работает.
Ну да, логично.
Почти не работает, я бы
сказал. Вот, а значит, то есть это сам процесс. И мы говорим о том, что смоделировать его математически сложно, потому что, во-первых, какие-то белки подвергаются, видимо, этой, ну, модели, какие-то нет, а еще какие факторы могут быть?
Ну, это вычислительно затратно, но это даже на самом деле сейчас делается. Это фактор, наверное, еще есть такой идеологический. Все-таки, когда белок синтезируется, он выползает медленно из рибосомы. Угу. И там происходит такая вещь, что он сначала собирается там тот конец, который синтезировался, потом досинтезируется, он нарастает. Это достаточно сложный, как бы, и медленный процесс. И, естественно, он происходит на выходе из рибосомного туннеля. И вот это взять и все это моделировать, это на самом деле несколько странно. Да.
Ну, так вот наша природа устроена, да? Каждый, да, раз мы, когда зовем биохимика, или биолога, да, или, ну, просто даже, ну, химика, там, в общем, да, говорим.
Природа задала, да, нам задачек.
Которые до, вот, сих, ну, пор все пытаются решить потихонечку.
Да, но я вот, например, в качестве такого немножко затравочки перед второй половиной, тем более у нас минута до конца, скажу, что, например, вот удалось сделать, смоделировать белок, который, ну, хорошо, чтобы не соврать, помогает лечить целиакию. А целиакия или целиакия – это когда непереносимость глютена. Вообще говоря, если кому-то кажется, что это такая редкая и какая-то казуистическая проблема, то это совсем не так. Я посмотрел статистику – один человек на 100. А еще у очень многих есть гены, которые сейчас же почти на всех продуктах пишут наличие или отсутствие глютена. На самом деле проблема усугубляется. Ну окей. Вот это моделирование позволило, например, решить эту проблему. А иначе только диета. Извините, без хлеба, без макарон. Ну, в общем, можно только посочувствовать. Давайте я напомню нашим слушателям. У нас в гостях Андрей Головин, доктор химических наук, профессор, заместитель декана по науке факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ. Обсуждаем Нобелевскую премию по химии этого года. После новостей.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире «Ученый свет». Мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, в студии сегодня Вера Павлова. Вера, привет еще раз.
Привет, Андрей, всем добрый день еще раз.
Да, у нас вот в новой заставке звучит современная картина мира, ну, современнее некуда.
Вообще некуда.
Очень быстро, редко так дают быстро Нобелевскую премию. На этой неделе объявлены лауреаты по химии и по физике. Кстати, нас Андрей Михайлович просит обсудить Нобелевскую премию по физике.
Ну, мы попробуем, подумаем, но не прямо там... сегодня, конечно, но...
Я почитал по диагонали, ну да, конечно, надо отдельную передачу делать, и сходу не совсем понял, вот как, кого звать. Ну, попробуем, ладно, разобраться. А сегодня мы все-таки обсуждаем Нобелевскую премию по химии, и я считаю, что она, ну, как бы тема интересная, тема достойная. Конечно, как всегда, вопросы там, к Нобелевскому комитету, почему они присудили, какие у них были критерии, вот, но мне кажется, что применение действительно есть, вот, и мы каждый год разбираемся, в прошлом году в квантовых точках разбирались,
да,
сегодня
да,
вот,
да.
Моделирование белков. Вот, значит, премию Нобелевскую дали Дэвиду Бейкеру и Демису Хассабису и Джону Джамперу. Да, это исследование в области белков. У нас в гостях Андрей Головин, доктор химических наук, профессор, замдекана по науке факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ. Андрей, добрый день еще раз.
Добрый день.
Мне нашего гостя отрекомендовали, который занимается, как один из немногих, кто в России занимается, ну, скажем, похожей тематикой, что и нынешние лауреаты Нобелевской премии. Вот, поэтому спасибо ему, что согласился так оперативно прийти к нам. Да, подозреваю, что желающих было много взять комментарий. Мы в первой половине попытались немножко поговорить о том, как оно вообще все работает. Вот, давайте, может, все-таки к практическим применениям. Вот где... Очевидно, что моделирование белков, ну, наверное, это какая-то современная медицина. Давайте обсудим, где в современной медицине это может применяться.
Ну, на самом деле, давайте я скажу, забегу сразу вперед, скажу, что, насколько я знаю, может быть, это не очень точные цифры, но 60% прибыли современных фармкомпаний приносят белковые препараты. Эти белковые препараты, львиная доля из них, конечно, антитела. Антитела – это, ну, наверное...
Моноклональные антитела.
Антитела, которые позволяют делать таргетную терапию в большинстве случаев в онкозаболеваниях. Ну, это в большинстве случаев, но это может быть еще.
А мы помним, что заболеваемость вообще очень... Онкозаболеваниями, да, это очень... Ну, статистика там серьезная. И смертность. Ну, вот Андрей смотрел наверняка, мы сравнивали, по-моему, когда-то сердечно-сосудистые заболевания и онкологические. В общем, все понятно.
Не дали, как в прошлой программе.
Да.
Да.
Вот. И естественно, что разработка, допустим, белковых препаратов – это вещь сложная. Естественно, что не только антителами можно, в принципе, пытаться делать таргетную терапию. И вот именно инженерия белковых молекул, она вот в целом до какого-то момента находилась в состоянии такой серии «давайте к нём пальцем куда попало, может, что-нибудь получится». И вот только вот если честно сказать, что последние только там пару-тройку лет у нас появились инструменты, которые хоть как-то напоминают хоть какой-то вот подход типа инженерного. Естественно, что это может привести к тому, что появится у нас много всяких интересных решений, которые могут быть использованы в совершенно разных областях, не только антитела. Но, допустим, представим себе, что мы хотим заниматься генотерапией. Угу. Там есть здоровенные белки. Их надо упаковать в специальную там, вирус-доставщик. Чтобы это туда упаковать, надо, наверное, как-то белки уменьшить или вирус увеличить. А это все белковые молекулы. И вот это их надо все вот это как-то вот оптимизировать, улучшать и так далее. И Вот, это, вот именно этим должна заниматься та область, за которую Беккер получил свою награду.
Но это все впечатляет, и как бы тут как бы... Знаете, вот все время ожидаешь, что вот еще чуть-чуть, и будет прорыв в одной области медицины, в другой. Мы же все знаем проблемы, которые существуют. Ну, кстати, есть, правда, большие проблемы, а есть меньшие проблемы, но они, от этого они не менее сложные. Вот я упоминал, я, кстати, не знаю, уже есть уже лекарства от целиакии или нет. Я до перерыва это упоминал. Ну вот, есть ли оно на рынке. Но я слышал, что вот именно эти методы Беккера помогли смоделировать такой белок. Вот, возможно, это даже вот фреймворк Розетты сделал.
Да,
это... И вот вообще говоря, ну, хотите, Андрей, если у вас есть что прокомментировать конкретно про целиакию или вот про то, как такие белки, или...
Я про целиакию могу только сказать, что я в курсе этой работы, я знаю, как это делалось. Это, к сожалению, делалось даже с точки зрения оптимизации самого белка достаточно долго, лет 7-8. То есть именно даже как бы вот это вот итеративное действие, расчет, экспериментальная проверка, расчет, экспериментальная проверка и так далее. Это заняло много времени. Естественно, если у нас будут инструменты, которые это делают быстрее и качественней на основе машинного обучения, то, естественно, этот срок будет сокращаться, и вот новые ферменты появятся у нас...
Да, для понимания просто вот позволите мне буквально пару минут сказать. Просто многие не знают, но я, например, знаю, вот, не, так сказать, не понаслышке.
Андрей так скромно, ну, многие не знают, но я, например, в курсе.
Просто, знаешь, допустим, есть какие-то редкие наследственные заболевания, да. Там, например, фенилкетонурия. Вот они кодируются одним там одним фрагментом гена. И фенилкетонурия, это, по-моему, непереносимость какой-то из аминокислот, фениламина, наверное. Вот. И люди просто не могут употреблять продукты, которые содержат эту аминокислоту. Вот. А целиакия – это непереносимость глютена. Там, кажется, в тонком кишечнике у них начинается воспаление. Вот. А таких людей немало, а их 1%. Вот. Более того, есть еще дремлющие, спящие гены. Вот. Например, я просто знаю, я делал анализ ДНК, у меня есть такой спящий ген. И если эпигенетика сработает, то у меня вполне может развиться эта история. Именно поэтому, ну, 1%, представьте себе, каждый сотый. У нас 8 миллиардов человек, да? Соответственно, в 100 раз меньше – это очень солидная сумма.
А я, значит, Андрей, позволила себе, вот мне все никак не складывался пазл в голове. Я думаю, ну вот в этом году дали действительно такое революционное открытие. Коллегам удалось, значит, на основании там определенной модели, да, сделать какую-то там, ну, новую модель, которая позволяет предсказывать необходимую структуру белка. Но ведь если мы отмотаем время чуть-чуть назад, давайте вспомним. Нобелевская премия 2017 года по химии. Я решила, значит, открыть.
Так, ну, так,
ну, биохимия, да, все, что связано с биохимией, с белком, это всегда очень какие-то важные вещи, и в том числе это для медицины важно и так далее. Так вот, в 2017 году у нас в области, в Нобелевскую премию в области химии получили тоже трое исследователей ученых: Жак Дюбош, Ким Франк и Ричард Хендерсон, Хендерсон, за разработку метода исследования структуры биологических молекул. Если я все правильно поняла и правильно помню, мы тоже делали с Андреем какую-то передачу, и мы там это упоминали, что и пытались тогда объяснить слушателям, в чем же, в общем-то, революция, да, то есть они использовали, коллеги, там, криоэлектронную микроскопию, да, чтобы изучить структуру белка вот в этих водных растворах, и мы тогда пытали наших, значит, знакомых, ну, а почему же это так важно, ну, те же самые ответы были, что... Значит, это понимание процессов, там, как себя ведет белок, как он, ну, там, ну, в общем, какие-то такие базовые фундаментальные вещи, которые потом необходимы будут в медицине. Отмотаем, попробуем еще пораньше. Может быть, я не совсем права, но в 2015 году вот я нашла. Значит, там по химии тоже была премия присуждена. И это биохимическая область, это исследование репарации ДНК. Ну, в общем, у меня складывается ощущение, что довольно часто, значит, высоких научных премий удостаиваются области исследований, связанные с изучением структуры, там, да, как себя белок ведет. Андрей, ну, может быть, мы... я не права. Прокомментируйте вы, пожалуйста.
Ну, мы в эту область просто... Ну, сейчас я дам слово гостю, да. Просто это же явно очень перспективно. И мы все состоим из этих сложных молекул, имеющих там пространственную структуру, и это точно ключик к решению огромного количества проблем. Именно к решению, да. Не просто новое лекарство, да, но, может быть, какие-то проблемы, ну, не знаю, со старением связаны. Вот, кстати, если вопросы включил, не может ли помочь вот бейкеровские достижения, например, решить проблему с устойчивостью к антибиотикам? Ну ладно, не буду сейчас все накидывать. Если нашему гостю есть что прокомментировать, то давайте.
Так, давайте поэтапно. Почему структура белка – это химия? Правильно я понял ваш вопрос?
Да, ну, в том числе, потому что Нобелевская премия по химии, а там всегда вот какие-то методы изучения структуры или методы прогнозирования, которые, ну, позволяют нам изучить.
Ну, белок – это 20 амин, это цепочка, в которой может находиться в каждой позиции 20, может, ну, с какой-то вероятностью, одна из 20 аминокислот. Эта цепочка длинная. И чтобы она свернула в структуру, там происходит куча нековалентных взаимодействий, типа водородных связей, ионных контактов,
ну да, там
и прочее.
Гидрофильные какие-то части, гидрофобные, да. Кулоновские взаимодействия. Да. Все это вот так, да, сворачивается.
И это вот все эти взаимодействия, они вообще-то в основе, это базовые химические взаимодействия, которые мы оцениваем, ну, можем рассчитывать в небольших молекулах. Но тут, когда их так много, и они так все это разнообразно и сложно, ну, прямой лобовой счет в этом случае не работает. И, конечно, поэтому люди, которые занимаются структурой белков, они, ну, должны все это хорошо понимать. Межмолекулярные взаимодействия, ну, неквалентные взаимодействия, как минимум. И это, ну, зачастую химики.
Угу.
Вот. И...
Да.
Вот. Ну, не физики, все-таки химики.
Химики.
Ну, да, вот мы сейчас чуть-чуть, я бы предложил к машинному обучению, но я вот до этого задал тоже вопрос. Угу. Может быть, наш гость тоже попробует прокомментировать. Ну, скажем, вот бейкеровские результаты могут помочь. Не видели ли вы публикации по поводу устойчивости к антибиотикам?
Да. Значит, у нас устойчивость к антибиотикам, она вырабатывается, ну, путем, каким может быть путем? Это какой-то бактерия, она...
Приспособление.
Она приспособляется, она какие-то там модификации химические, ну, то есть, как объекты, допустим, рибосома, там, метилирование рибосом приводит там к устойчивости. Ну, как отдельных, конечно, оснований, не все рибосомы. Вот, и как можно с этим бороться? Можно пытаться заводить специальные, как бы, ингибировать, либо ингибировать ферменты, которые могут расщеплять антибиотик внутри рибосома, либо его выводить, либо, ну, придумать какие-то еще там варианты. Самое неприятное состоит в том, что для того, чтобы белковая молекула попала в бактерию и там начала что-то делать, для этого надо проникнуть через клеточную стенку или вот там и мембрану тоже. И это все для белковых молекул сложновато. Поэтому говорить о том, что напрямую результат белкового дизайна может быть использован для того, чтобы попала какая-то белковая молекула внутрь бактерии и все-таки та умерла от антибиотика, это сложновато для меня выглядит. Но если использовать какие-то сторонние пути, которые позволяют там как-то менять ферментативное окружение, что-то там синтезировать, какие-то метаболиты, которые будут улучшать, как, есть такое это слово, но дополнять действие антибиотика, тогда, может быть, и бактерии уже не будут успевать приспосабливаться и будут умирать.
Погибать.
Да.
Андрей, давайте поговорим про те методы, которые вы как раз используете, не Бейкер, машинное обучение. Тем более вы упоминали несколько таких страшных слов, например, галлюцинации или диффузные методы. Вот. Звучит не очень понятно, особенно для тех, кто не в теме. Может быть, поясните? И, кстати, буквально тоже одним предложением. Вот вы предпочитаете все-таки machine learning, машинное обучение по-русски, не называть искусственным интеллектом. Тоже, почему вот у вас такая позиция?
Ну, позиция моя очень простая. Я считаю, что все, что связано с интеллектом, оно должно иметь какое-то развитие причинно-следственное. Допустим, интеллект видит одно, предлагает что-то, да, и так далее. Это вот растущая как бы цепочка действий. На текущий момент, конечно, таких вещей в большинстве случаев, связанных с этим машинным обучением, мы не наблюдаем.
Ну, понятно, то есть есть алгоритм, и он всегда повторяется.
Да, черный ящик, вы туда запихиваете что-то данное, он с какой-то какое-то разнообразие результатов выдает. И если вы скажете, что эти результаты не нравятся, ему будет все равно этому алгоритму.
Ну да, другой, какой-то оригинальный, другой способ решения задачи не будет решен. А еще мы делали тоже передачу про искусственный интеллект, так называемый сильный и слабый. И мы говорили о том, что это же надо задачу поставить, чтобы она была решена, а как бы ставит ее все равно, ну, оператор, да, либо разработчик, да, вот так. У нас безумное количество опять вопросов, в студию посыпалось.
Давай, может быть, все-таки вот про методы.
Да, про методы. Значит, давайте я сразу сделаю дисклаймер. Бекер разрабатывает и методы, и машинное обучение также. Значит, и то, что я говорю, я стараюсь... Вообще, моя работа, у меня не так много ресурсов, и я даже не тешу себя как бы ощущением, что я являюсь каким-то конкурентом. Я скорее пытаюсь улучшить их продукты, улучшить продукты Бекера в своих целях. И мы до этого используем те, которые он наработал, и мы туда вводим дополнительные как бы потенциалы. Вот, вот та же самая диффузия. Вот, наверное, вы знаете, есть такой Stable Diffusion в интернете, штука для генерации картинок. Как она работает? Вы говорите, что она чему-то научилась, вы даете ей слова, она из слов делает картинку.
Андрей позавчера баловался и присылал мне фотографии, сгенерированные нейросетью.
Да-да-да. Ну, похожая история.
Вот,
да.
Здесь, в принципе, история, в принципе, такая же, что вы говорите в каком-то смысле, в структурном, биологическом, что вы хотите, какие-то создаете рамки, и диффузия на основе известных структур белков предлагает вам какие-то ответы. Ну, естественно, из-за того, что современная диффузия, она работает исключительно для того, чтобы создавать в основном ход белка, но не боковых радикалов, это... для применения ферментов, к сожалению, не очень
удобно. Не очень удобно, да?
Поэтому мы создаем свои собственные потенциалы, которые пытаются вот эту проблему исправить.
Про ферменты, кстати, тоже была Нобелевская премия. Не буду сейчас удаваться в ту тему. У нас опять очень много вопросов посыпалось, да, и они очень разные. Но мне кажется, Андрей, что учитывая, сколько у нас времени осталось, можно задать вопрос вот Андрея.
Давайте.
Мне кажется, он такой, ну, вот как-то правильно сформулирует, еще раз нашим слушателям подскажет, вот, что мы, о чем мы здесь вообще разговариваем. Почему идентификация молекулярной структуры белков называется прогнозированием? Ведь прогноз – это что-то приближенное, какое-то решение. И как определить правильность установленной молекулярной структуры белка?
Определить можно только, проведя эксперименты и получив экспериментальный ответ. Это сделать либо кристаллографию, либо сделать криоэлектронную микроскопию, либо ядерно-магнитный резонанс. Это прогнозирование. И я вначале говорю, что точность прогнозирования альфа-фолда, ну, можно считать, что около 90%. Значит, вероятность того, что там процентов 10, у вас получится полная ерунда, она все равно существует.
Все равно существует. А вот, Андрей, давайте еще тогда поясним чуть поглубже. Допустим, мы решили определить структуру, не спрогнозировать ее, а вот именно определить доступными нам методами. Какие-то есть ограничения у этих методов?
Да.
Или на объекты накладываются ограничения? Вот с чем сталкиваются?
Давайте коротко. Для того, чтобы провести ферментно-структурный анализ, нужно, чтобы белок образовывал кристаллы. Если он не образует кристаллы, вы не проведете кристаллографический анализ.
Ну, он будет аморфный.
Нет, да, просто это невозможно сделать.
Если, ну да, там будет шум.
Да, если вы делаете, если ваш белок не образует кристалл, вы пытаетесь сделать его с помощью криоэлектронной микроскопии.
Уже упомянутый нами.
Упомянутый вами. Но есть некоторые там тоже ограничения на размер исследуемого объекта. Он должен быть достаточно крупным.
А у нас?
Ну, часто бывает, что они небольшие.
А типа нам надо обязательно подтвердить структуру белка перед его использованием?
Ну, в принципе, знаете, это можно пропустить. если у вас хорошая модель, и вы, знаете, как мы работаем, мы генерируем варианты, заказываем гены, гены вставляются в плазмиды, в плазмиды нарабатывается белок, если он заработал, отлично.
То есть методом, грубо говоря, проб и ошибок.
Так быстрее, чем пытаться решить структуру. А потом, может быть, если очень захочется, мы будем решать структуру.
Отличный вопрос от Смита. А вот лекарства на основе белков их колят, мажут, едят
или пьют?
Это отличный, прям-таки феноменальный вопрос, потому что недавно читал, что есть такие варианты искусственных белков, которые можно есть. Они действительно проходят, они устойчивы к пищеварительной системе и могут проходить через желудок. Большинство, конечно, белковых препаратов колят.
Угу.
Можно закапывать, наверное.
Не
мажут. Зависит от того, куда используется. Вот наш гость упоминал векторы, насколько я понимаю, да, то есть одно из применений. То есть сажают на вирус. Вот я нашим слушателям призываю обратить внимание, до чего дошла современная наука. Вы представляете, вот используется вирусный вектор или какая-нибудь там плазмида, значит, туда на нее сажают нужный белок. И все, она отправляется по организму, и еще и можно куда-то, наверное, мишень какую-то определить, да. Куда это будет, где это будет использоваться. Это же просто очень здорово.
Когда про это рассказываешь, кажется, что ты какую-то описываешь компьютерную игру, где есть какие-то персонажи, они переводят какие-то артефакты есть полезные, какие-то артефакты есть неполезные, какие-то есть редкие, ну, в общем-то, целый мир. Живой
да,
внутри.
Просто такое размышление, что вот какие-то такие крупные открытия вроде антибиотиков, не знаю, транквилизаторов, седативных, снотворных, ну что там еще в 20 веке сделали? Такого, что прям ого-го.
Может быть, все-таки вакцины какие-то еще упомянуть? Я не знаю, ты к этому клонишь или нет?
Ну, я просто к тому, что какие-то вот такие вещи, которые уже для нас стали абсолютно привычными, мы думаем, ну, мы знаем, что они были открыты. А вот чем занимается вот сейчас, что открывают ученые и как это используется в фарме в современной, не так очевидно, потому что, возможно, даже методы сложные и сами вещества весьма сложные. И так, знаете, в двух словах не объяснишь, потому что объяснить действие вакцины, ну, можно на пальцах. Ну, хотя, наверное, и действие вот этого векторного какого-нибудь препарата тоже, в принципе, из тех же соображений можно объяснить.
А, у нас буквально 2,5 минуты до конца эфира. Андрей, надо, может быть, выбрать еще какие-то вопросы, если мы вдруг пропустили. Слушателей сегодня было много, и просто спектр вопросов очень большой. Тут и от химии, и лекарств, и заканчивая вот искусственным интеллектом.
Ну да, некоторые там нам пожелания поправляют нас. Я вообще не знаю, куда ударение ставить, честное слово. Вот в предыдущей программе есть... Евгения Фомина, она точно знает.
Мы послушаем, да.
Да.
Ну, наверное, к Андрею надо. Мне кажется, какой-то вопрос напрашивается. Какие вы ставите цели перед собой? Ну, мы про Нобелевскую все уже проговорили, но вы работаете здесь, в России, у вас научная группа, определенный спектр интересов. Вот на чем вы сейчас работаете? Какие-то цели, да, на будущее?
И попытаться еще и за это ответить за полторы минуты.
Ну, дайте я коротко скажу. Все знают, что такое антитела.
Да.
Я хочу сделать так, чтобы антитело, мало того, что оно могло узнавать мишень, оно могло еще ее резать, расщеплять. Угу. И тогда одно молекула антитела может действовать на несколько мишеней, ну, на какое-то количество мишеней. Соответственно, тогда таргетная терапия антителами, она будет дешевле.
Мишень, мы здесь что имеем в виду, когда мы говорим мишень?
Ну, какой-то антиген. Когда мы зачастую хотим сделать так, чтобы это антитело на что-то действовало, что происходит? Антитело связывается с антигеном, и антиген перестает работать. Ну, кстати, он связался, порезал, пошел, связался с следующим, и так далее, и тому подобное.
Угу. То есть он блокирует какие-то антигены, которые могут являться, например, да, какой-то причиной заболевания.
Ну, там зачастую это какие-то там рецепторы, которые там участвуют в передаче сигналов, и эти сигналы приводят там к развитию рака в опухоли.
Андрей, а есть вероятность, что это получится сделать?
Ну, я надеюсь. Я очень хочу, чтобы это получилось.
Вероятность всегда есть.
Да.
Всегда почти любого явления выше нуля. Ну что ж, хочу поблагодарить нашего гостя. Спасибо большое за интересную беседу. Прямо очень актуальную тему мы обсудили, отработали повестку, можно так сказать. У нас в гостях был Андрей Головин, доктор химических наук, профессор, заместитель декана по науке факультета биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета. А мы с вами прощаемся до следующей субботы. Всем пока.
Всего доброго.